Мы продолжаем серию наших занятий по недельным главам. Наши занятия проходят в синагоге Фри на 6-м Брайтоне. Наши занятия происходят по средам, начинаются в 7 вечера. Сегодня я хотел бы рассмотреть нашу недельную главу Ваишлах. Особенность сегодняшнего нашего урока будет заключаться в том, что я хотел бы, то есть как в отличие от обычного нашего, наших занятий, где мы проводим анализ традиционных классических комментариев на Тору, в сегодняшнем нашем занятии я хотел следовать практике специфической, которая существует на Пурим. Хотя сегодня не Пурим, а мы только приближаемся к празднику Ханука. Тем не менее, поскольку Пурим, как бы идея Пурима, может продолжаться каждый день, вот, то я нахожу возможным следовать пуримской традиции даже сегодня. Дело в том, что на Пурим существует специальная традиция, которая существовала во многих ешивах, что на Пурим выбирали раввина, который давал специальную пуримскую речь. То есть он проводил анализ в стиле как бы Талмуда, но анализ этот был не обязательно серьезным. То есть он был скорее ироническим и юмористическим. А даже если он был серьезным, то поскольку это было в стиле пуримской речи, то, соответственно, требования к этому анализу тоже были в стиле Пурима. Поэтому сегодня, разбирая главу Ваишлах, я хотел допустить некоторую вольность в толковании. И поэтому, соответственно, вопросы, которые могут возникнуть, и претензии как бы к идеям, которые мной будут представлены, они как бы могут быть сняты за счет моего изначального оправдания того, что наш сегодняшний урок будет немножко, то есть не полностью, но в стиле пуримской драши. В начале нашей недельной главы, и более того, я хотел вернуться к идеям, которые, хотя обычно мы концентрируемся на недельной главе, которую мы читаем на этой неделе, сегодня я считаю, что наш прошлый урок недостаточно рассмотрели некоторые вещи, которые рассказывали в предыдущей главе, поэтому я хотел вернуться к образам и к идеям, которые рассматривались в предыдущей главе, а, собственно, это образ Лавана, которому был посвящен предыдущий урок в частности. И для того также, чтобы прояснить некоторые моменты взаимоотношений между Яковом, Лаваном и Эсавом. Интересная вещь, что наша глава Ваишлах начинается следующей фразой. «И послал Яков посланников перед ним к Эсаву, брату своему, в землю Сеир, в поле и дома». Интересно, что Тора указывает два описания географических мест, куда Яков посылает своих посланников. Первое – это то, что Тора говорит, что это было Арца Сеир, землю Сеир, и второе – поле и дома. Соответственно, требуется объяснение, почему здесь в Торе указываются два этих различных описания. То есть дают ли эти два описания просто указание на какое-то конкретное место, либо два этих описания подчеркивают, возможно, два различных качества, связанных с Эдомом, а собственно с Эсавом. И, возможно, они уносят нас к двум конфликтам, двум соприкосновениям, которые произошли между Яковом и Эсавом, которые лежат в основе конфликта между Яковом и Эсавом. Первый из них – это история с продажей первородства. И вторая – это история, связанная с получением Яковом благословения. Слово «благословение» и «первородство», как интересно, эти два слова необычайно похожи друг на друга. Слово «благословение» – это «браха», и слово «первородство» – это «бхора». Интересно, что два этих слова, возможно, два этих события, возможно, связаны друг с другом. Следующая вещь, которую Яков говорит, и заповедовал им сказать: «Так скажите господину моему Эсову, так сказал слуга твой Яков, с Лаваном я жил, и задержался я до сих пор». То есть что означает вот эта фраза «с Лаваном я жил»? Раши пишет, что слово «с Лаваном я жил» означает, что «жил» имеет числовое значение 613. Слово «гарти» — это такая же форма, имеет значение, как «тарьяк». «Тарьяк» — это 613. Он говорит: «С Лаваном злодеем я жил, и 613 заповедей я соблюдал, и тем не менее не научился я от его негативных поступков». То есть интересно, почему, собственно, в хасидских толкованиях, в частности, толкований, которые я читал в эту субботу, это толкование из маймеров Любавического Рэби, пятого Любавического Рэби, из маймеров самых вав. Там Рэби спрашивает вопрос, Рэби Рашаб: какой смысл того, что Яков говорит Эсову, что он жил с Лаваном, и что он не научился от него ничему плохому, и то, что он соблюдал там 613 заповедей. То есть, на первый взгляд, для Эсова соблюдение 613 заповедей не является каким-то важным моментом. То есть, что Яков хочет сказать в этой фразе? Соответственно, дается глубокое объяснение. Также там задается вопрос, что значит, что я задержался до сих пор. То есть, Яков не объясняет, в чем выражается его задержка. Дальше в нашем уроке мы рассмотрим несколько толкований необычайно важных, которые мудрецы связывают с моментом того, что Яков задержался, то есть в чем происходила задержка Якова. Интересно, что один из фактов, который я обнаружил, и который, как ни странно, мне кажется, нигде в комментариях никогда не рассматривается, по крайней мере в тех классических комментариях, которые я видел, это тот факт, что Лаван и Эсов являются, на первый взгляд, двумя антиподами. Дело в том, что Лаван, проясни на иврите, то есть если мы задумаемся о значении их имен, то мы обнаружим, что имя Лаван означает на иврите «белый», в то время как Эсов, второе имя, которое он имеет, это Эдом. Эдом это означает «красный». Соответственно, получается, что, возможно, две эти вещи в Торе, они не случайны. То есть, можно из этого увидеть, что Лаван и Эсов – это два мира, между которыми находится Яков. И два этих мира противоположны друг другу. То есть, мир Эсова, который называется Эдом, красный, то есть, красный – это цвет жизни – и, соответственно, мы видим, что Эсов, когда рождается, само имя Эсов означает действие, завершенность. То есть он рождается как завершенный человек. Соответственно, Лаван, белизна, это символ некоторого отсутствия жизни. То есть это не цвет жизни, это цвет старости. И, в принципе, этот цвет как бы связанный, причем белизна, может быть в двух планах: белизна как цвет, белый цвет, или белизна как отсутствие цвета вообще. То есть, соответственно, Лаван, и более того, если мы можем предположить, то есть это не обязательно, что это так, что Лаван, так же как по отношению к Эсову, его связь с именем Эдом не только связана с тем, с той историей, когда он покупает, когда он продает Якову первородство, где он говорит, что дайте мне от этого красного, и поэтому называют Эдом. Мы видим, что также он в сам момент его рождения говорится, что он был рыжий. То есть он не называется Эдом в Торе, потому что он родился рыжим и красным, называется Эдомом, потому что он требовал как бы красной чечевичной похлебки. Тем не менее, этот цвет, как бы связанный с ним, связан также с его физическим видом. Соответственно, мы можем предположить, что Лаван, то есть его имя, оно описывает, это не имя только описывающее как бы случайным образом, а это имя, связанное как бы с внешним его обликом. То есть, например, если мы можем предположить, что Лаван, имел, то есть Лаван это имя, описывающее его как бы некоторый внешний вид. То есть, например, человек, который лишен полностью пигментации кожи, то есть являющийся альбиносом, является некоторым отклонением от нормы. То есть точно так же, как рождение эсова, который является, как бы рождается некоторым аномальным образом, то есть он как бы рождается как сформированный человек и обладает неким красным цветом кожи и красным покровом волос, то же самое Лаван является как бы человеком, отличающимся внешне от других людей, то есть отличающийся, можно сказать, если эсов является символом жизни, то Лаван, соответственно, является как бы символом безжизненности. То есть как бы отсутствие пигментации на коже, то есть отсутствие какого-то цвета, это знак некоторого физического как бы дефекта. Более того, на основании этого, то есть хотя как бы это не должно являться для нас главным фактором, на основании этого мы можем понять важную вещь, касающуюся любого человека, который в то время имел как внешний какой-то физический дефект. То есть в то время, когда люди смотрели на образ человека довольно серьезно, для них как бы любой человек, обладающий неким физическим дефектом, изначально как бы и априори ставился вне общества. То есть так как бы было устроено древнее общество, что человек, кстати, это до сих пор так, что человек, отличающийся внешним видом, то есть человек, в частности, отличающийся каким-то внешним дефектом, он как бы считается ненормальным. И на самом деле как бы это не так важно, то есть являлся Лаван альбиносом, и поэтому он называется таким образом в Торе, то по крайней мере мы можем предположить, а это, собственно, является частью качеств Лавана, то, что Лаван это был человек, который как бы стоял вне общества. И это можно объяснить следующим образом, что особенностью эсова является тот факт, что он как бы является продолжением Ицхака. Ицхак представляет для нас категорию суда. Суд – это понятие закона. И, соответственно, эсов является человеком, который следует закону, следует правилам. То есть, если на самом деле мы попытаемся абстрагироваться от тех описаний, которым эсову даются в медрашистской литературе мидрашей, и попробуем проанализировать его образ независимо от этих источников, а только на основании той информации, которая представляется для нас в Торе, мы можем понять, что эсов как бы прочно вписывается в рамки общества, как бы простого примитивного общества. Дело в том, что в любом обществе, существующем в то время, в частности в обществе языческом, соблюдение определенных понятий и рамок являлось как бы изначально требуемой нормой. То есть это на самом деле так в любом, то есть как бы несмотря на то, что это общество, как бы они были язычниками и так далее, и отношение их к людям, как бы находящимся вне общества, могло быть жестоким, тем не менее, внутри как бы себя, внутри, собственно, как бы рамок этого общества, соблюдение определенных принятых правил и установок было жестким понятием. Поэтому мы видим, например, что разница между Яковом и Эсовым, одна из разниц, которая подчеркивается мудрецами, это то, и в частности мы на многих уроках приводили объяснение, в чем как бы, почему это так, это то, что Эсов связан с заповедью почитания родителей. И более того, мы приводили комментарий Магарала из Праг, в котором он говорит, что в Талмуде, как пример почитания родителей, тоже ставится человек Дама бен Натина, который является римлянином. То есть он не еврей. То есть он спрашивает, почему именно от неевреев мы должны, почему в Торе эсов описывается как пример по заповеди почитания родителей, и почему, собственно, в Талмуд приводит нам как пример для почитания родителей именно не еврея. Это известная история, где рассказывается, что Дама бен Натина, к нему пришли мудрецы для того, чтобы купить у него драгоценный камень, соответственно, его отец спал, и он не хотел его будить, чтобы достать ключ. То есть он объясняет, что на самом деле нет в Торе более естественной заповеди, то есть заповеди, в которой максимально как бы выражается идея природы человека, чем заповедь почитания родителей. То есть заповедь почитания родителей – это как бы заповедь, связанная с человеческой природой. То есть тебе как бы тебя родили твоя мать и отец, и, соответственно, ты как бы обязан им своим существованием, и поэтому ты должен их почитать. Соответственно, заповедь почитания родителей является как бы одной из жестких установок не только с точки зрения как заповедей Торы, как одна из 10 заповедей. Причем мы видим, что в заповедях Торы, когда она выступает как одна из 10 заповедей, она связана с некоторой мистической идеей, что продлятся твои дни и так далее. Мудрецы объясняют, что продлятся твои дни, имеется в виду жизнь в будущем мире и так далее. То есть заповедь почитания родителей с точки зрения иудаизма несет в себе некий тонкий духовный характер, в то время как обычай, как бы заповедь почитания родителей, существующая с точки зрения обычаев древнего общества, это как бы подчинение законам природы. Более того, если мы задумаемся, то Яков покупает первородство у Эсава. Что он у него просит? Он просит, чтобы Эсав поклялся ему в том, что он продает ему первородство. То есть это значит, что Яков понимает, что Эсав, по крайней мере, если он даст клятву, он будет эту клятву соблюдать. То есть, если иначе бы он эту клятву у него не брал. То есть, какой смысл брать клятву с человека, зная, что человек этой клятве не будет следовать? То есть, получается, что Эсав, по крайней мере, человек, на слово которого можно полагаться. Более того, самое как бы критическое место в Торе, это место, в котором как бы Эсав говорит о том, что Яков украл у него первородство, благословение, и он дождется смерти своего отца и потом убьет Якова, на самом деле, если мы задумаемся с точки зрения законов, это абсолютно правильное решение. Почему? Потому что Яков с точки зрения Эсава совершил акт воровства. С точки зрения законов Бней Ноха, человек, который совершил воровство, ему полагается за это смерть. То есть Эсаву ничего не известно о том, что Яков это сделал, потому что это было сказано ему его матерью. То есть этот факт Эсаву абсолютно неизвестен. По законам Бней Ноха, если мы откроем книги Маймонида и будем читать, что там написано, законы Бней Ноха отличаются от законов Торы в том, что воровством считается воровство собственности на сумму, имеющую стоимость меньше, чем прута. То есть у них нет понятия того, что называется мехила, прощение. То есть по еврейскому закону нельзя воровать, то есть нельзя воровать ни на сколько, даже на минимальную сумму. То есть, например, даже есть такой вопрос, что есть вещи, которые запрещены в использовании. Например, хамец. Хамец в Песах, если человек не продал свой хамец в Песах, и он у него дома, хамец является запрещенным в любое использование. Нельзя не только кушать, но его нельзя также использовать. Другой вопрос, можно ли, то есть он как, у него нету никакой цены. Вопрос, можно ли хамец украсть. То есть, если человек в Песах украдет хамец, например, является ли это воровством? То есть, несмотря на то, что этот объект не является, он не имеет никакой цены, тем не менее, он, да, принадлежит какому-то человеку в данный момент. То есть, получается, что запрет воровства, он не связан как бы обязательно с тем, что человека лишают собственности. Он может быть связан непосредственно с актом воровства тоже. Соответственно, по еврейскому закону, если вещь стоит меньше, чем прута, то есть прута это минимальная как бы стоимость вещи, некоторый как бы квант ценности, то человек не считается, что он нарушил запрет. То есть как бы он это нельзя делать, но запрет воровства он нарушил. Почему? Потому что хозяин прощает ему собственность, которая не имеет такой ценности. В отличие от этого, по законам Бней Ноха, любое воровство на любую сумму является как бы страшным преступлением. И по сути мы видим, что за любое воровство, как бы нарушение чужой собственности, полагается смерть. Если так, то с точки зрения Эсава, Яков совершил страшное преступление. Потому что он украл не только вещь, которая как бы стоила меньше пруты, а практически обделил его полностью всем отцовским наследием. То есть, когда Эсав приходит к отцу и говорит ему, что почему, как бы, дай мне какое-то благословение, Ицхак говорит ему, что я не могу тебе ничего дать, потому что все, что я тебе хотел дать, я дал уже твоему брату. И более тебя самого я сделал для него слугой. То есть получается, что с точки зрения Эсава Яков совершил страшное воровство. Но что? Он говорит, что я не могу его наказать, пока жив мой отец. Почему? Потому что как бы Эссеф живет по понятиям, которые существуют в его обществе. То есть в том, как бы, мире, в котором живет Эссеф, почитание родителей, как естественная вещь, настолько является жестким понятием, что его нельзя нарушить даже в случае, когда, как бы, он должен наказать кого-то за совершенное против него преступление. То есть Эссеф жестко связан с понятиями, как бы, законами, которые существуют. Если задумаемся, система, как бы, мы говорим, что Эссеф связан с Римом. То есть идея, как бы, Эссева – это идея Римской империи. Римская империя была одна из, как бы, первых систем, как бы, установленных в мире, в котором была довольно жесткая установлена законодательная система. То есть есть такое так называемое римское право. То есть вопрос, как бы, что римское право, то есть насколько, как бы, каждый из отдельных, как бы, судей, который это право устанавливал, подлежал подкупу и так далее. Тем не менее, как бы, сам факт, что в обществе существует идея, как бы, установленных законов, является большой вещью. То есть Римская империя с ее римским правом, часть которого, как бы, является до настоящего времени основой законодательства во многих странах. То есть идея Эссеф у нас, поскольку мы понимаем, что поскольку Эссеф, как бы, является продолжением Ицхака, то есть Ицхак — это категория суда в плане святости, то Эссеф является, как бы, воплощением суда, исследованию законов с точки зрения, как бы, клипы. Чем является Лаван? Лаван является прямой противоположностью Эссеву. В чем его противоположность? То, что Лаван готов обманывать не только чужих, а он готов обманывать даже своих. То есть возможность обманывать своих, то есть вообще обман своих, по тем временам, как бы, был неприемлем в любом обществе, особенно в обществе языческом. Общество языческое характеризовалось жестким следованием установленных правил. То есть Талмуд говорит, что несмотря на то, что язычники понимали абсолютную, как бы, бессмысленность своих языческих культов, они знали, что огонь тушится водой, а вода испаряется огнем, тем не менее, те, которые поклонялись огню, продолжали поклоняться огню, и те, которые поклонялись воде, продолжали поклоняться воде. Почему? Потому что, как бы, они находятся в рамках закона. То есть они не способны отказаться от системы, в которой они выросли. То есть идея следования традициям отцов является для их общества, как бы, одной из фундаментальных понятий. Лаван является прямой противоположностью этому. То есть Лаван описывается нашими мудрецами как обманщик, то есть человек, который готов обманывать. И на самом деле эта возможность Лавана обманывать является не только его недостатком, а является также его достоинством. То есть в чем проявляется, как бы, достоинство Лавана, в том, что он является обманщиком? Это тот факт, что Лаван, по сути, это человек, который готов не считаться с установленными в обществе нормами. То есть его, как бы, подход к установленным, как бы, системам правил, он своего рода циничный. Если мы, то есть, как, поэтому, как бы, мы находим такую интересную вещь. И это качество, на самом деле, возможно, является не только качеством Лавана, а является вообще, как бы, качеством всей, как бы, семьи Авраама, которая покинула в свое время Ур-Каздимский и переселилась в Харан. То есть наши комментаторы задают такой вопрос, то есть почему в свое время Авраам, когда отсылает своего слугу Лезера, он отсылает его в землю своих предков. И когда он спрашивает вопрос, то есть Элиэзер спрашивает вопрос, что будет, если эта девушка не захочет идти за мной, могу ли я тогда взять себе для Ицхака жену из местных народов? Соответственно, Авраам ему говорит, что ни в коем случае ты это не должен делать. И комментаторы спрашивают вопрос, чем отличаются языческие народы земли Ханаан от семьи Лавана, и те, и другие являются язычниками. Комментаторы дают примерно такой ответ. Они говорят, что разница между семьей Авраама и местными народами заключается в том, что есть, как бы, две вещи. Язычество само по себе – это некоторая неправильная система ценностей. То есть это неправильное мировоззрение. То, что является самым страшным, это не то, когда у человека является Человек как бы находится в неправильной системе ценностей, как бы у него неправильное мировоззрение по поводу мира. Самое страшное – это моральная деградация человека. То есть, когда человек как бы на уровне своего поведения, то есть, понятия, как разврат и так далее, это понятие моральной деградации. Соответственно, Авраам не хотел того, чтобы Элиэзер взял жену для Ицхака из местных народов, нет. По тому факту, что, то есть, почему какое было бы предпочтение в семье Авраама в отношении к местным народам? Не из-за того, что они были те язычники, те другие язычники, те не, как бы не были язычниками, а потому что семья Лавана имела какие-то моральные ценности, в то время как местные народы были полностью, как бы, с точки зрения морали коррумпированы. На самом деле этот вопрос можно рассмотреть с другой стороны и дать ему совершенно другое объяснение. Местные народы были язычниками, которые смотрели на язычество свое как нечто, что невозможно изменить. Для них язычество было как настолько как бы впитано в их фору жизнь, даже без веры в то, что это может быть правда, но по крайней мере их невозможно было изменить из образа жизни. Именно из-за того, что их язычество, так же, как и все остальные нормы, они рассматривали как нечто данное априори, что человек как бы не может поменять. С другой стороны, семья Авраама, еще его отец. В Торе описывается, что Терах покидает Ур-Каздимский. То есть Ур-Каздимский это было в соответствии с Мидрашами, это была империя Нимрода. Покидает по неким причинам, то есть которые Тора нам не описывает, и отправляется в сторону земли Ханан. То есть, по всей возможности, Терах, мы не знаем, как бы, каких взглядов Терах придерживался, но если мы читаем внимательно Тору, мы обнаруживаем, что не от Авраама исходила как бы инициатива покинуть Ур-Каздимский, отправиться в землю Ханан. А эта инициатива изначально исходила непосредственно от Тераха. То есть, почему это было? Это было явно из... То есть, если мы задумаемся, можем интерпретировать таким образом, что Терах перестал верить как бы в те языческие концепции, которые исповедовались в этом обществе. Не обязательно, что он как бы пришел к монотеизму, но он был человеком, который подвергал сомнению основы, которые были всеми приняты. То есть он был своего рода диссидентом в том обществе, которого он ушел. Точно таким же как бы диссидентом в своем языческом окружении был Лаван. То есть это был человек, который цинически относился к установленным в том мире вещам. То есть это относилось не только к понятиям, это не могло не распространялось только на отношения к своим близким, а это распространялось также на весь как бы спектр как бы взглядов, который существовал в этом мире. То есть поэтому как бы у Лавана и его семьи было преимущество над местными народами. Почему? Потому что как бы это были люди, которые не верили по-настоящему, и не только не верили, но и не относились серьезно к тем языческим вещам, которые там в том мире существовали. Поэтому у Авраама было однозначное предпочтение отослать Элиэзера и взять свою жену для Ицхака, откуда? Из мира Лавана, из мира семьи Бутуэля, чем из местных народов. Если мы вспомним, что объяснение, которое дает Нациф на то, почему Авраам отсылает своих сыновей, родившихся от Кетуры, на восток. Он объясняет, кстати, восток это также близко к территории, на которой живет Лаван. Он объясняет, это, кстати, связано с Лаваном тоже, он давал объяснение, что народы в то время, я просто напоминаю то, что он объяснял, народы в то время занимались идолопоклонством. Идолопоклонство заключалось в преклонении перед силами природы, перед законами природы. Соответственно, люди, то есть для того, чтобы его потомки не следовали ошибочным взглядам народов того времени, Авраам отсылает своих детей на восток, территория, которая была известна занятиями колдовством. И Нациф объясняет, в чем преимущество занятиям колдовством от идолопоклонства, вроде бы и то, и другое плохо. Нациф говорит, что занятие колдовством это есть по сути отказ человека от преклонения природе. Человек, который занимается колдовством, он как бы понимает, что силы природы не являются абсолютными, и он как бы в его силах этими силами управлять. То есть поэтому, как бы, несмотря на там, объясняет это с точки зрения Галахи, что по многим мнениям колдовство не запрещено для народов мира, а только как бы в то время, как идолопоклонство однозначно запрещено. И даже те, кто считает, что колдовство, да, запрещено для народов мира, они, тем не менее, считают, что это не является такой же степени запретом, как идолопоклонство. Мы видим, кстати, здесь, что Лаван тоже занимается колдовством. И у него, объявляю, в прошлой главе описывается некий объект, который называется Терафим. То есть интересно, что Терафим, комментаторы спорят по поводу того, что такое Терафим на самом деле. То есть некоторые говорят, что это был некое изображение человека, которое предназначивалось, некоторая форма, которая имела форму человека, предназначенная для некоторого как бы как некоторый приемник для неких космических сил. Некоторые Рамбан пишет, что Терафим это было что-то типа часов, которым как бы устанавливалось время. И дается много различных объяснений. На самом деле, комментаторы говорят, что слово Терафим, если я не ошибаюсь, это мнение приводится Нахманидом, он говорит, что слово происходит от слова Рафе. Рафе это означает слабость. То есть что это значит? Это значит, что как бы человек, обращающийся к Терафим, он как бы имеет слабое предположение о том, что как бы они говорят. То есть в отличие как бы от явного пророчества, которое является явным как бы откровением Всевышнего, явным словом Бога, человек, как бы получающий пророчество, имеет ясность того, что ему сказано. В отличие от этого, человек, обращающийся к Терафим, у него этой ясности нету. То есть у него как бы, но ему и не нужна эта ясность. То есть как бы он готов базировать свои действия на некотором как бы сумрачном видении. Видение, то есть как бы это человек, который готов руководствоваться не жестко установленными как бы указаниями, а он готов руководствоваться некоторым слабым предположением, некоторым слабым видением. То есть Терафим не могут дать человеку ясного видения будущего, или явного указания того, что ему нужно делать. Тем не менее, для человека, который к ним обращается, к нему достаточно и неявного указания. То есть это как бы еще один некий штрих к качеству Лавана. То есть Лаван, мы видим, что как бы это человек, который не относится серьезно к общественным установкам в плане отношения между человеком и человеком, но плюс к этому он относится несерьезно также к установкам, которые существуют в плане мировоззрения. Его как бы вообще как бы система ценностей, как бы символ Лавана. То есть на что он как бы опирается, это Терафим. То есть это отсутствие ясности. И на самом деле мы видим, что здесь мы как бы можем наблюдать некоторую как бы параллель между Ицхаком и Эсавом и между Лаваном и Леей. В чем эта параллель прослеживается? Эта параллель прослеживается в том плане, что мудрецы на слова, что и глаза Леи написано Ракод, мудрецы приписывают Лее физический недостаток. То есть они говорят, то есть несмотря на то, что в Торе в самой слово Ракод можно быть прочитать, как что у нее были красивые глаза, или по крайней мере нежные глаза, мудрецы интерпретируют эту фразу как некоторый физический недостаток, который был у Рахели, у Леи. То есть, как будто у нее были слабые глаза. Слабые глаза, то есть слабое зрение. Зрение это как бы не самый сильный контакт человека с физическим миром. То есть получается, что как бы мудрецы приписывают Леи в контраст Рахели, которая именно описывается как красивая женщина внешне, то есть красивого вида и красивой наружности. В отличие от этого, как бы не концентрируясь на том, что как бы сказать, что у Леи были красивые. То есть можно объяснить эту фразу, что у Леи были красивые глаза, а Рахель была красивая во всем. Либо объяснить, что как бы у Леи были красивые глаза в плане как бы ее внутреннего мира, а Рахель как бы являлась как бы женщиной, как бы вся красота выображалась как бы в внешних признаках. Мудрецы приписывают Леи как бы качество, связанное с ее физическим дефектом. То есть получается, что мудрецы таким образом создают как бы две пары. людей. То есть как бы два мира, между которыми находится Яков. Первый мир — это мир Эсава и Ицхака. Ицхак, воплощающий концепцию силы. В той прошлой неделе мы читали как бы его богатстве и говорили о богатстве. То есть Ицхак описывается как человек, занимающийся земледелием, то есть как бы прочно, не только занимающийся скотоводством, как остальные праотцы, а именно человек, который живет в земле Израиля, то есть который никогда не покидает землю Израиля. Он живет в земле и занимается землей. И, соответственно, старший сын, которому он хочет дать благословение, это тоже физически как бы сформированный и сильный человек, который в Торе описывается как сильный охотник и человек поля. И он как бы называется в Торе Эдом. Эдом – это красный цвет, это сил, свет силы, могущества и жизни. Соответственно, Яков бежит из этого мира куда? Он бежит к Лавану, который как бы является чем? Он является, как бы, мы говорим, что Эсав — это символ как бы закона, следования как бы правилам и так далее. Соответственно, он бежит к Лавану, к человеку, который как бы живет вне законов, и которого старшая дочка его, которую он, кстати, хочет выдать замуж за Якова, это Лея, которая как бы так же, как он, обладает некоторым физическим недостатком. То есть получается, что как бы Яков находится между двумя парами людей. Он находится между Ицхаком и Эсавом с одной стороны, и между Лаваном и Леей с другой стороны. И здесь есть интересный момент, который мы можем проследить как некоторую параллель, как бы ассоциацию, которая проводится в той мудрецами между Лаваном и еще одной исторической личностью. Этой личностью является Билам. Билам является, мудрецы говорят, что Билам имеет непосредственную связь с Лаваном, то есть некоторым объяснением. Билам являлся его сыном, некоторые мидраши говорят. По некоторым объяснениям Билам является как бы его перевоплощением. И интересно, что Билам — это человек, которому то как бы приписывается сила своим словом изменить судьбу людей. Ему говорится, что у него была сила своим благословением благословить кого-то, или своим проклятием проклясть кого-то. Интересно, что мудрецы, описывая Билама, дают ему два интересных описания. Первое, они говорят, что Билам был хромой. Второе описание, что Билам был слепой на один глаз. То есть мы видим, что они как бы создают некий образ. Они говорят, что человек, обладающий силой менять законы физического мира сил своим словом, при этом обладает физическими недостатками. То есть, несмотря на то, что Билам как бы является как бы образом с точки с той стороны клипы, тем не менее, даже как бы образ в мире клипы, он как бы важен нам как бы рассмотрение, как бы почему именно в нем его как бы физическая форма должна быть недостаточной, дефективной для обладания как бы сильным духом. То есть получается, как бы мудрецы говорят, что для того, чтобы управлять этим миром, даже с помощью колдовства, человек как бы должен не иметь как бы сильной связи с миром физическим. То есть как бы Билам, он не имеет связи с физическим миром. Вся его физическая связь как бы с этим миром происходит посредством его ослицы. То есть как бы ослица — это то, на чем Билам едет. То есть это некий символ, откуда Билам черпает именно свою связь с физическим миром. То есть если мы задумаемся, то как раз мы можем провести не только как бы, мы можем даже найти связь в Торе между Биламом и между Яковом. Потому что Яков борется с ангелом, когда он отправляется, находится в пути в нашей главе. И ангел в этой борьбе, он наносит как бы ему травму, и Яков хромает. То же самое, на самом деле, если мы задумаемся, та же самая история в Торе приводится по отношению к Биламу. Билам тоже находится в некотором сражении с ангелом. То есть, когда Билам отправляется в путь, то ангел предстает перед ним, и ослица, на которой Билам едет, начинает биться перед ним и прижимает его ногу к стене. То есть здесь, несомненно, есть некоторая связь, как бы параллель между Яковом, который борется с ангелом и одерживает над ним победу, и между Лаваном, который едет на ослице для того, чтобы как бы достичь своей цели, сталкивается с Яковом, то есть сталкивается с ангелом, и тоже заканчивается тем, что он остается хромым. То есть, получается, мудрецы рисуют некоторую картину, в которой они приписывают как бы некоторую духовную силу человеку. То есть эта сила заключается в возможности не считаться законами, то есть или возможности даже менять законы. И для этого как бы человек не должен не обладать как бы сформированностью в плане своего как бы физической силы. То есть Билам и Лаван, как бы между ними устанавливается некоторая связь. Причем при обоих случаях и Лаван, мы видим, отдает предпочтение своей старшей дочери, которая является, как бы обладает как бы плохим зрением. То есть как бы рисуются как бы две таких пары. Причем если мы задумаемся на том, что Тора рассказывает, что когда Яков приходит к Лавану, он рассказывает ему о всем, что с ним произошло. О чем он ему рассказывает конкретно? То есть, возможно, мы можем предположить, что Яков рассказывает Лавану о том конфликте, который произошел между ним и его братом. И Лаван говорит Якову, что ты как бы плоть от плоти моей и кость от кости моей. То есть, то, что он говорит, что ты как бы суть меня. Почему? Потому что получается, что как бы Лаван видит в Якове человека, похожего на себя. То есть Яков обманывает Эсава, и Лаван видит в Якове как бы человека, который как бы тоже готов не считаться с понятиями, которые существуют. Интересная вещь, что мы видим, что это качество, оно явно как бы не только не является изначально негативным, потому что вся причина, по которой Яков это делает, это он делает по наставлению кого? Он делает это по наставлению своей матери, которая является сестрой Лавана. То есть с точки зрения, как бы, если следовать качеству категории суда, то есть жесткости, понятия как бы того, что закон как бы это некоторый высший императив, который никогда невозможно нарушать, Яков никогда бы не смог получить свое благословение. Этого благословения, получается, изначально должно было быть дано только Эсаву. Только именно за счет того, что Яков слушается Ривку, то есть он как бы обманывает своего отца и своего брата, он получает благословение от Эсава. Это благословение, которое изначально должно было быть дано Эсаву. То есть получается, что когда Яков отправляется к Лавану и рассказывает ему о том, то есть и в этом как бы был божественный замысел, то есть когда Яков отправляется к Лавану и рассказывает о том, что с ним произошло, Лаван как бы воспринимает в нем человека близкого к себе. И Яков, несомненно, как бы видит в Лаване те преимущества, которые у него есть. То есть мы говорим, что возможность обманывать – это не только недостаток, это также и достоинство. И здесь мы видим такую интересную вещь. То есть на самом деле хотел бы вернуться к моменту, почему, собственно, Лаван хотел женить Якова на Лее. И здесь мы должны вернуться к очень важному историческому моменту еврейской истории. Собственно, этот момент связанный с историей того, как Моше посылает разведчиков из пустыни в землю Ханаан. Мы знаем, что разведчики отказываются идти, то есть отказываются, как бы не приходят, описывают великолепие земли Израиля, и тем не менее как бы отговаривают евреев, находящихся в пустыне, от того, чтобы они шли туда. В еврейских книгах объясняется такая интересная вещь, что говорится, что причина, по которой разведчики и вообще то поколение не вошло в Израиль, было то, что все это поколение находилось на уровне Леи. Что такое, что описывается в книжках, что уровень Леи и Рахели – это уровень мысли и уровень речи. Соответственно, Рахель, то есть с точки зрения Каббалы, говорится, что это как бы два разных проявления духовности. Одно из них, как бы Рахель – это мир речи, это, соответственно, проявление как бы божественности в физическом мире. В то время как мир Леи – это проявление божественности в мире скрытом, в духовном мире. Соответственно, души того поколения, которое было в пустыне, внутренняя причина, почему они отказались идти в землю Израиля, заключалась в том, что как бы они с точки зрения своего духовного уровня, то есть их духовный уровень, говорится, что это был уровень Леи, они как бы не могли спуститься и не видели для себя никакой необходимости спуститься на уровень физического мира. Соответственно, причина, то есть если так, то мы можем понять, что причина, по которой Лаван хотел, как бы, чтобы, то есть какое у него было предпочтение, то есть мы видим, что сам Лаван, как бы, в его, как бы, глубине содержится предпочтение духовным вещам над вещами материальными, то есть вещам, как бы, более тонким, не жестким, над вещами, как бы, жестким, где существуют какие-то жесткие правила. Соответственно, Лаван хотел, чтобы Яков женился на Лее. То есть, что он хотел? Эти мудрецы говорят о Лаване, что Лаван хотел уничтожить все. То есть, хотя мудрецы говорят это по отношению к другому моменту, то есть, они говорят, что когда Лаван преследовал Якова, он сказал, что дети... это дети мои, дочери это мои, то есть они говорят, что Лаван хотел уничтожить все, в отличие от фараона, который хотел уничтожить только еврейских мальчиков. Тем не менее, на самом деле, возможно, что вот эта идея уничтожения еврейского народа, она лежала еще в самом моменте, когда Лаван хотел, чтобы Яков женился на Лее. Почему? Потому что если мы ассоциативно свяжем эту историю с историей, которая, я говорил, с тем объяснением, которое дается на пребывание евреев в пустыне, что причина, по которой они не хотели идти в землю Израиля, это потому, что они находились на уровне Леи, а не на уровне Рахель. То есть идея Леи – это как бы пребывание в духовном мире, то есть в котором они находились в пустыне. Соответственно, идея земли Израиля – это именно идея Рахель, мир как бы раскрытия, там, где божественность раскрывается через непосредственный контакт с землей. Соответственно, как бы Лаван хотел, чтобы Яков постоянно оставался только на уровне духовности. То есть, как бы это идея его брака с Леей, то есть, как бы Лея ассоциируется с миром духовности. Он хотел, чтобы, то есть, это как бы его видение будущего еврейского народа, то есть, которое он, соответственно, видел в Якове, она как бы была связана с тем, что еврейский народ будет постоянно находиться в отрыве от физического мира. То есть кто такие, как бы, с точки зрения Лавана, евреи? Это люди, которые, как бы, это группа. То есть евреи, как бы, есть нация, есть группа мудрецов, еврейских философов. То есть с точки зрения Лавана, еврейский народ всегда должен был остаться только на уровне духовности, то есть на уровне группы мыслителей, находящейся, как бы, в мире духовного созерцания и так далее, и так далее. То есть это примерно тот уровень, на котором евреи находились в пустыне. То есть это максимум, как бы, вид, это, как бы, видение еврейского народа, будущего, как бы, потомков Якова, которые представлял себе Лаван. Соответственно, брак с Рахелью, это именно как раз и есть идея, как бы, евреев, проявляющихся в мире как нация, живущая, как бы, которой принадлежит определенная земля и живущих на определенной земле. То есть это идея пребывания еврейского народа в земле Израиля. Соответственно, в том моменте, когда Лаван хотел, чтобы, то есть когда Лаван хотел, чтобы Яков женился на Рахеле, он как бы таким образом хотел предотвратить связь, как бы, будущего потомков Якова непосредственно, как бы, с Эрец Исраэль. То есть и это как... Соответственно, мы видим, что в нашей главе, когда Тора нам говорит, что Яков отправляет посланников к Эсаву, здесь говорится, что он отправляет посланников в землю Эдом. То есть подчеркивается качество Эсава. То есть это то, что Эдом, этот красный цвет. И первая вещь, которую он говорит, что с Лаваном я жил. То есть как бы Яков говорит Эсаву, что он возвращается из мира Лавана обратно к себе в землю, проходя через мир Эсава. Интересно, что в хасидизме, в Торе Ор, приводится следующее объяснение. Это не мое объяснение, то есть это уже серьезная часть. Здесь написано следующее. Это об этом мы, кстати, говорили на прошлом занятии. Что именно в хасидизме имя Лаван связано с понятием белизны. Это не связывается, как бы это не связывается в том контексте, в котором я это говорил. Здесь связывается в контексте более тонком и в более возвышенном. В самом деле мы говорили об этом на прошлом занятии. Я просто хочу это повторить сегодня. И это то, что здесь написано. И проснулся Лаван утром. Объяснение. Лаван дык душа. То есть Лаван в мире святости. Лаван в мире святости это категория ловен ильон высшей белизны. И это есть свет от смута и магута шаль орейн сов барагу. То есть это есть концепция света, исходящего из сущности, перманентной сущности бесконечностиного света Всевышнего. Как образ белого цвета, который не похож на все остальные цвета. Что все остальные цвета создаются посредством какой-то цева цвета, оттенка. В отличие от этого, белый это как бы суть вещи, которая не меняется и которая не создается. То есть, как бы здесь, как бы Рэби говорит, что все остальные оттенки это нечто дополнительное, в то время как белизна это нечто сущностное. То же самое, бесконечный свет Всевышнего в своей сути и в своей славе, в нем нету оттенков, потому как наказано, что мысль не может охватить его. Я, Господь, не изменялся. То есть, как бы Всевышний, то есть любой оттенок – это некоторая форма. Соответственно, когда человеческий разум, или даже, говорится, мысль, как бы самых высших миров, то есть уровень мудрости в мире Ацилут, как бы это некоторая форма, некий оттенок, в то время как без сам Всевышний в своей сути – это концепция лаван, белизны. И поэтому мы посмотрим, какой потрясающий комментарий здесь дает Алтер Эбби. И поэтому написано, и менял он плату мне 10 раз. Если говорил я, что накудим, то есть будут пятнистые наградой моей, он говорил, тогда будут такие-то. Он говорит, что все эти категории, акудим и некудим, то есть вот эти виды животных, о которых мы говорили на прошлом занятии, а именно акудим, это как бы связанные, то есть на буквальном смысле говорится, что это животные, у которых было как бы как кольцо белого цвета вокруг их ног. То есть это как бы когда животное связано, четыре его конечности называется акейда. Соответственно, как будто бы вот в этом месте, где животное связывается, у них были белые пятна, это называется акудим. В Каббале объясняется, что идея акудим это идея мира, где 10 сферот существуют как бы в своей перманентной форме. То есть они находятся в одном сосуде. То есть как бы 10 различных оттенков, то есть это некоторая мистическая концепция, не проявляются в своей индивидуальности. Они как бы заключены в одной, как бы в одной форме целой. Никудим это крапчатые, то есть никудим это как точка. Это следующий уровень, где 10 сферот, как бы они расчленяются из мира акудим, и каждый из них принимает как бы собственную индивидуальную форму. И здесь Рэби говорит, что все, то есть эти, они как бы возникают и не шталшилу, то есть они как бы проходят через порядок снисхождения с миров, и при спуске своих они называются именем акудим и никудим. В отличие от этого, в начале и в своем источнике они полностью находятся в состоянии небытия и включены в свой источник и не имеют там никакого имени. И поэтому он может поменять акудим в категорию никудим, и из никудим он может сделать акудим. То есть он говорит, что за счет того, что Всевышний, как бы бесконечность, она не ограничена никакими рамками, и она как бы в ней в самой этих рамок нету, то есть это идея белизны, полное отсутствие каких-то либо границ, За счет этого Всевышний может из одной формы сделать другую форму. То есть, как бы два этих уровня, акудим и никудим, они отличаются друг от друга только с точки зрения как бы эманации света, то есть с точки зрения как бы уровня своего, как бы, на котором они существуют в некоторой оформленной форме. Но с точки зрения своего источника, как бы где они находятся в небытие, то источник, как бы сам Творец, может их полностью поменять. То есть он может из одного сделать другое. Поэтому и нету никакой перемены перед Всевышним, потому что перед ним они находятся в полном состоянии битуля, то есть в полном состоянии как бы небытия, и не имеют никакого имени вообще. И поэтому по отношению к нему нету понятия изменения. И одно напротив другого. Лаван из мира клипа, он может менять награду Якова по-настоящему посредством обмана. То есть, что такое Лаван? То есть, как бы Лаван с точки зрения к душе, это бесконечность. Лаван с точки зрения клипы, это обманщик. То есть, ну где находится его духовный источник? Где находится его духовный источник обмана? Он находится именно в бесконечности Всевышнего. То есть именно оттуда как бы Лаван черпает свою силу. То есть откуда он черпает силу, свою как бы возможности не считаться, так мы можем сказать, с принципами? Именно потому, что как бы его самый высший как бы духовный источник – это бесконечность Всевышнего. И на самом деле он пишет, что Лаван в душе, то есть Лаван как бы у нас существует в двух мирах. Есть Лаван как личность, есть Лаван как духовная идея. Что Лаван как духовная идея в мире святости – это источник высшего милосердия, которое абсолютно выше Седера и Шталшила, то есть порядка происхождения миров. То есть мы видим, что если как бы идея миров – это идея закона, идея как бы иерархии, идея как бы определенного места, как, где каждый как бы мир занимает, что идея милосердия, которая как бы является категорией Лавана в святости, это то, что она выше категории как бы снеспуск происхождения миров. И пробуждение его утром Авраама, то есть как написано, что это категория Хесед, как написано, и проснулся Авраам утром, для того, чтобы раскрыть милосердие, это идея, то, что пробуждение свыше зависит от пробуждения человека, и это идея раскрытия милосердия, связанная с Авраамом, а идея Лавана, это идея милосердия, которая как бы исходит человеку изначально. То есть как бы Лаван, в чем отличается от Авраама? Авраам, это пробуждение милосердия Всевышнего, которое происходит за счет действия человека. Лаван – это как бы милосердие Всевышнего, которое раскрывается даже без действия человека. И это то, что сказано. «И поцеловал он, расцеловал своих сыновей». Это колено, которое является сыновьями его сыновей. И написано, что сыновья, сыновья, они как сыновья. «И дочерей своих, это Лея и Рахель». Лея – это мир скрытый, а Рахель – это мир открытый. Что всем этим категориям раскрывается Лован, Лаван Ильон, то есть это идея высшего как бы белизны, на категории Нашикин. Нашикин – это как поцелуй. Казбала объясняет, что Нашикин – это и поцелуй, то есть написано «расцеловал он своих дочерей и сыновей». А кто такие дочеря его сыновья с точки зрения духовной? Это вся как бы система мироздания. Лея – это идея скрытых миров. Рахель – это идея миров открытых. Сыновья его – это имеется в виду колено, то есть это мир Брия. Соответственно, это соединение духа с духом. Что все получают свое духовное влияние, то есть все его сыновья и так далее, и также его дочери. Всем раскрывается высшее милосердие, заключающееся также в том, чтобы его пробуждение, то есть пробуждение этого уровня, было зависело от действия человека. То есть здесь Рэби подчеркивает важную идею, что сам факт того, что человек своим действием может привести к ответному действию Всевышнего. Человек в физическом мире ограниченный. Мы делаем какие-то конкретные поступки. Посредством этого мы как бы приводим к тому, что Всевышний как бы вмеж меняет как бы все мироздание, раскрывает свой свет. Сам факт, что есть связь между нашим поступком и действием с как бы раскрытием Всевышнего, что устанавливает эту связь, это некоторый более высокий, как бы некий уровень духовности, который как бы является как бы как раз божественным милосердием. То есть как бы два вида милосердия. Первое милосердие – это то, что действие человека имеет как бы космический масштаб, оно как бы приводит к ответному действию Всевышнего. Более высокий уровень милосердия – это сам факт того, что человек, да, способен это сделать. То есть это как бы некий закон, установленный Всевышним, то есть это его милосердие, что человеку дана такая сила. То есть это как бы милосердие как раз и связано с категорией Лавана. «И благословил их». То есть в чем это благословение заключается? Для того, что оно должно раскрыться внизу в физическом мире, пока как бы мрак не превратится в свет. Как написано, и благословляться тобой все народы земли и потомством твоем. Что будут благословены и включаться, как бы включится святость все искры духовности, которые упали туда при разбиении сосудов. И ушел Лаван и вернулся в свое время. Что это в свое место? Что это означает с точки зрения как бы внутренней идеи, что время раскрытия этого света, оно только утром, это время утренней молитвы. Однако после утренней молитвы этот свет как бы исчезает, и поэтому нужно молиться каждый день. Почему? Потому что каждый день человеку раскрывается этот духовный уровень, и он заканчивается, его раскрытие, после времени молитвы. И Яков отправился в свой путь. Что такое Яков? Яков – это Юд Экев. Юд – это идея божественной мудрости. Экев – это идея пяты. То есть идея Якова – это именно как раз и есть спуск божественности с уровня Юд, то есть это идея божественной мудрости, до уровня Экев. То есть он, это и есть раскрытие духовности через Тору и заповеди, что Тора называется дорогой. То есть Яков отправился в свой путь. Что такое путь Якова? Здесь Ребе говорит, это Тора и заповеди. Соответственно, как бы Лаван, здесь говорит Ребе, объясняет, он расцеловал всех своих дочерей и сыновей. То есть это как бы идея мира духовного связана с Яковом. И от Лавана он как бы получает вот эту духовную силу. То есть это как бы не духовное описание. Мы на самом деле на прошлой неделе его тоже частично рассматривали. Но сегодняшнее наше занятие просто хотел построить некоторую как бы более простую модель Лавана, связанную именно как бы с ним как некоторой персональностью, человеком. И как бы на основании той как бы духовной модели, которая приводится в хасидизме.